пятой главе послания к Галатам апостол Павел рассказывает о 9 плодах Святого Духа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это семена, которые посеяны в каждом из нас. Они должны взойти ростками, вырасти и принести плоды. Я не знаю, как у вас в душе, но давайте откровенно. Если бы у меня сбор урожая был намечен сегодня на вечер, откровенно говоря, урожай был бы таким, что в стране грозил бы голод. Я серьезно. Мне хочется поговорить об этом. 9 плодов Святого Духа. 9 важных разговоров. 9 выпусков подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома».
Плод же Духа. Любовь. Радость. Мир. Долготерпение. Благость. Милосердие. Вера. Кротость. Воздержание.
Привыкнуть к освящению еще к этому. Ну ладно, я на вас буду смотреть, правильно?
Как говорит знакомый один священник к свету, Александр, очень тяжело привыкать. Это к темноте не надо привыкать, а свет – да. Слушайте, у нас проблема. А в перечисленных апостолом Павлом плодах же Духа Святого мне понятно приблизительно все, насколько это может быть понятно. Любовь, радость, мир, долготерпение приблизительно, милосердие очень понятно, вера понятна. Кротость душа не принимает, но понимает. Воздержание вообще понятно, но не работает. Но есть одно слово, которое мне вообще непонятно, и у меня есть ощущение, что оно, ну, как бы это сказать, устарело. Как слово, как лексический элемент, как лексическая единица. Благость. Благость, благодарность, благодать. Благотворительность, благоволение – это вообще чего? Это одно и то же? Или как? Что такое благость вообще?
Ну вот, что интересно, если почитать, например, толкование святителя Феофана на вот, послание к Галатам, откуда Числава 5, 5 глава, 20, начиная с 22 стиха, то там под благостью, что вот я сам удивился, он, ссылаясь на блаженного Иеронима, говорит о том, что это приятность, располагающая к себе некое такое вот общение.
Маниловщина какая-то.
Вот представьте такая себе, я очень удивился. То есть я думал, что сейчас речь идет о уподоблении Богу в его благости, потому что благость – это свойство существа Божьего, да, мы понимаем. И, значит, я именно так и думал. А здесь вот речь идет именно о приятности. И другого фактически толкования нету. Но понятно, что мы можем выйти за рамки, да, этого толкования и все-таки рассматривать благость, ну, как действительно некое свойство преображенной, скажем так, благодати человеческой души. Вообще, если мы будем говорить вот о всех этих плодах, то есть такая точка зрения, что вот, дескать, надо их в себе потихонечку развивать по отдельности, и, дескать, таким образом мы сможем их все потихонечку обрести.
Это семечки, вот, которые, да, в тебя посадил, да, Святой Дух.
Да. Да, на самом деле, безусловно, нужно понуждать себя к тому, чтобы, ну, если мы под благостью будем понимать, скажем, нечто противоположное злу, то есть иногда какую-то добродетель лучше понять, если мы рассмотрим ее противоположность. Да? То есть противоположность есть зло. Благости, правда ведь? Вот, то есть, когда мы заведомо по отношению к другим людям, ну, скажем так, намереваемся совершать какое-то зло. Благость – это противоположное. То есть, когда мы стремимся все-таки к тому, чтобы человек, который встречается на нашем пути, если он нуждается в какой-то нашей помощи, ну, значит, быть благим по отношению к нему и, скажем, эту помощь ему оказать. Но все-таки вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, то, безусловно, все это именно дар. То есть душа не может войти в это состояние, кроме как, если ее Господь не введет, преобразив ее. Тогда она становится, ну, скажем так, приобретает истинную благость, а не мнимую, которую она сама себе выдумывает. Ну вот у Игнатия Брянчанинова очень много об этом есть, когда он размышляет, например, о смиренномудрии, истинном и ложном. И он говорит, что такое смирение? Это вообще таинство Божие. Вот. И есть смиренное мудрие ложное, которое сам себе человек пытается как-то выдумать, это состояние войти, не понимая, что это есть плод божественной благодати, преображающий человека. И тогда у него получается истинное смирение. Также и в отношении благости. Но нам очень сложно понять, что такое благость, если Господь не преобразит нас, а это происходит, когда благодать нас посещает, и в таком случае душа вводится в это состояние истинной благости по отношению к окружающему. Может быть, здесь стоило бы рассуждать о том, что есть благо, а что есть зло. Вот, кстати, очень интересный бы вопрос. Вот вы сами как думаете, что такое добро и что такое зло? Вот, какие критерии, скажем? Вот,
очень добро? Просто. Если вы спрашиваете, ответ будет очень простой.
Так.
Добро – это шаг навстречу Богу всегда. Зло – это шаг в сторону от Бога всегда. Это все, потому что Господь есть добро, и другого нету. А уже из этого всего проистекает все остальное.
А может ли быть одно и то же, один и тот же, скажем, поступок, действие, в одних случаях добром, в других случаях злом? В чем отличается? Вот, ну, правильно вы сказали, что шаг. Но мне кажется, не хватает в вашем определении вот последние, так сказать, все расставляющие на свои места вещи, которые сразу расставят все по своим местам.
Но если задуматься, то критерий мог бы быть тем, какие плоды принесло то, что ты считаешь добром. Если плоды твоих действий принесли отвратительные плоды.
Так. А вдруг они на вид отвратительные, а принесут благо в конечном итоге?
Ой, на все Божьей воле.
Вот золотые слова.
Здесь надо просто стараться действовать по Писанию. Вот там написано черными буквами на белом фоне. Как тебе надо поступать? Вот так и поступай.
Дела бывают добрыми и злыми не сами по себе, а по Божьему о них определению. То есть главный критерий вот у вас прозвучал – воля Божия. То есть если на какое-то наше действие, поступок, воля Божия есть – то оно абсолютно благим является по отношению к другому человеку. Если же нет, то это является злом. Любое дело, оно может быть и благим, и добрым. Например, ну, скажем, отношения мужчины и женщины, да? Скажем, плотские отношения. Да? Это может быть грехом, и очень тяжелым грехом, если это прелюбодеяние, если это блуд. И это может быть совершенно не грехом, если это отношение супругов. Да? То есть вот и вопрос, что такое благо? Вот это очень на самом деле непростой вопрос. Но душа, которая с Богом встречается и Богом преображается, она, будучи в таком благодатном состоянии, в принципе, ну, как бы сказать, имеет какое-то вот такое уже в данном случае свойственное ей ощущение понимания благости и злости. Иногда поругать кого-то, например, да, может быть злым делом. Иногда это может быть благим. Вот Господь, например, ну разве он не благ? Ну взял, выгнал из храма, простите меня, торгующих, взял бич. Конечно, сложно, очень сложно представить, но Господа, который сказал о себе, я кроток и смирен сердцем, что он проявил, ну вот так себя по отношению к другим. И, безусловно, это было благом, очевидно, для этих людей, иначе бы Господь так не сделал. Поэтому, конечно, здесь вот, ну, очень непросто как бы вот эти вещи так сразу понять, но единственный путь к тому, чтобы человек обрел вот эти все плоды Святого Духа, это один, когда человек свою жизнь все старается выстроить так, как бы Господь хотел. Вот главная заповедь Евангелия, я считаю, она определяет все, все сразу. Кто хочет идти за мной, возьмет крест свой, следует за мной. То есть если человек, в принципе, свою жизнь ориентирует четко, не так, что он, в принципе, хочет жить, как он хочет, но он будет подрабатывать над кротостью потихонечку, над благостью, над милосердием, но в целом общее направление жизни у него такое, какое ему кажется лично правильным, что ему интересно, например, да? Вот куда ему, так сказать, ну, душа влечется. И он, в принципе, строит свою жизнь сам принимает решения, где ему работать, какими проектами заниматься, что делать. не посоветовавшись с Богом в первую очередь и не поняв вообще, Господь-то этого хочет от тебя или нет, чтобы ты увлекался тем-то, 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 то в таком случае человек никогда не обретет вот все эти добродетели, потому что они обретаются исключительно благодатным образом. А обретаются они на пути следования за Христом. Вот Игнатий Брянчанинов, ну, он очень-очень много об этом говорит, о том, что, собственно, истинное смиренно-мудрие – это свойство Христова, оно обретается на пути следования за Христом. Угу. Кажется, что это очень отвлеченные вещи и что-то такое монашеское, очень далекое от мирского. На самом деле, вы знаете...
Я так громко думаю.
А?
Я так громко
думаю. Да, да, да. Вы знаете, я, так сказать, в свое время, ну вот база моя 30 лет назад формировалась, конечно, на святителе Игнатии, на святых отцах. И потом я, как бы сказать, все это забыл. И уже... Ну, считал, что христианство должно быть практическим в твоей жизни, да? Все христианство – это ты и Христос, это самое главное. И твои отношения с Ним – живые, реальные, при которых твоя жизнь должна меняться и выправляться туда, куда Господь тебя ведет. И как бы я очень многое подзабыл из того, что святитель Игнатий Брянчанинов говорил и писал. Но потом, если я начинаю искать подтверждение своим мыслям, я удивительным образом нахожу это у него. И, конечно, не потому, что я дошел до этого, а потому что, видимо, сформировался я на этих мыслях. Вот. Поэтому, казалось бы, это исключительно монашеские вещи, да, следовать за Христом. Почему-то так считается, что кто хочет идти за мной, возьмет крест свой, следует за мной. Вот это полное отвержение как бы себя, а это исключительно монашеский путь. На самом деле... Ну, это совершенно не монашеский путь. Это, в принципе, путь любого человека. Просто многие, видимо, думают о Христе, что он слишком суров или требует от человека какого-то великого отвержения себя, на который человек не готов. Человек боится узнать волю Божию о себе, полагая, что, возможно, эта воля будет для него невозможно исполнить. Но, с другой стороны, ведь Господь же сказал, что он трости надломленной не переломит, и льна, который курится, да, не угасит. То есть Господь никогда не поведет человека туда, куда человек заведомо пойти не сможет.
Вот беда в том, что я не знаю, каков мой крест. Кроме ипотеки и лишнего веса, да, нет у меня крестов. Но все это... остальное как-то в радость. Более того, я считаю, что Божья воля на то, чтобы Александр радовался.
Да?
Ну, не создавал себе... Зачем создавать себе лишние проблемы? Можно даже с ипотекой и лишним весом разобраться, и тогда вообще жизнь будет прекрасна, опять же, Богу на радость. Зачем?
Ой, как приятно с вами говорить. Знаете, дело в том, что человек тогда будет искать боли Божией в своей жизни, когда он жутко намучается жизни по своей воле. Это только так кажется, что если человек будет, в принципе, делать то, что ему кажется правильным, и с Богом особенно советоваться не будет, боясь, что совет Божий заведомо не сможет быть им исполнен, то он в конечном итоге настолько замучается, войдет в такую ситуацию, когда просто взмолится и скажет: «Господи, я прошу, пусть будет вообще как угодно, но только чтобы по Твоей воле». Вот.
У меня есть хороший пример.
Да.
Я люблю живые примеры.
Так.
Вот мы сейчас в храме Сергия Радонежского, и по благословению настоятеля нас сюда пригласила Ксения, которая в этом храме работает, за что ей вообще огромное спасибо. Светлейший, нежнейший, прекраснейший человек. Более счастливого, радостного человека я не знаю. Она служит в храме, она помогает и в магазине, и в трапезной, и в лавке. И все с такой радостью, и все с такой благодарностью. Вот. А по вашим словам, она... И это
не.
Вот как она должна.
Да.
Она скажет: так, друзья мои, что-то здесь все по моей воле. Мне здесь все нравится. Пойду класть асфальт в мытищах.
Да вот вы думаете, Господь этого ждет от нее? Она... Знаете, почему она такая радостная? Потому что она идет именно по тому пути, по которому Бог ее ведет. Она просто вольно или невольно, она вошла на этот путь. Отсюда и радость. Понимаете, этот путь самый блаженный из всех, какой может быть. Угу. Самый блаженный. В интересах человека его искать. Понимаете? Не может быть такого, чтобы, например, вы сказали: «Господи, что ты ждешь от меня сегодня?» Господь бы сказал: «Как что? Идти в монастырь трудником, Но не может быть такого, потому что, чтобы идти в монастырь, должно быть призвание. И если у человека есть такое призвание, он не мыслит себе другой жизни, кроме этой. Его влечет туда так, что его будешь насильно оттуда выдергивать. Он говорит, не-не-не, там самое большое счастье для меня. Понимаете, путь Божий – это и есть счастье. Счастье – оно у кого? Счастье – оно у Бога. Это же правда? Вот эта радость, которую вы говорите, она от кого? От Бога.
Слушайте, а Христос, когда несет свой крест, он разве счастлив? Ему больно, ему тяжело.
Да, когда мы говорим о Голгофе человеческой жизни, там будет не до радости. Вот. Но, понимаете, в том-то и дело, что ваша задача идти, ну, как бы я вам посоветовал, да? Хотя, в принципе, вы, похоже, и даже наверняка идете именно туда, куда надо. Вот. Отсюда у вас удовлетворение тем, что вы делаете. Понимаете? То есть критерии пути Божьего – первая радость. Да, вы же с вами начали, плод Духа Святого. Человек, который живет по воле Божией, непременно ощущает на себе благодать Божию со всеми вытекающими отсюда плодами. Радость номер один, любовь. Да, говорит, я не могу полюбить.
Радость номер два, любовь первая,
да,
а потом радость.
Да. Но любовь, простите меня, ее нельзя себе возбудить, понимаете? Это дар, который дается кому? Тому, кто следует за Христом. Это не абстрактные вещи, понимаете? Это абсолютно реальные вещи. И многие из вас, в принципе, многие из нас и так живут по-божьему. Им надо только чуть-чуть подправить себя, ну, в определенных, в общем, мы знаем в чем, в каких-то страстных наших делах, в каком-то греховных наших поступках. Вот иногда, когда у нас есть ветка, да, когда вдруг у нас есть несколько вариантов, то в интересах человека понять, какой от Бога. Потому что он тогда не пожалеет.
Больше всего в благости меня смущает вот что. Угу. Цитирую. Нашел в интернете на проверенных наших правильных сайтах. Благость – это сотворение блага для других людей – в подражание Богу.
Правильно.
О, сейчас я вас удивлю. В Его доброте и благой Его воле по отношению ко всем людям.
Вот благой воле, видите? Не злой, а благой. То есть благо для человека жить по-божьему.
Я очень боюсь этого.
Так.
Я очень боюсь этого, потому что как только Александр скажет, друзья мои, я здесь аки-бог, все, пиши пропало. Уже не христианин ни разу вообще. Угу. Я здесь аки-бог. Я сейчас решу, как вам будет лучше. Угу. Я решу. Угу. И я сделаю. Угу.
Но это же не так. Если человек разберется
с
собой...
Я знаю так много людей, да? Которые встают на эту позу. Жен, матерей, мужей, начальников... друзей, Господи, священников.
Которые совершают активное добро, так называемое.
Да, причиняют добро. Причиняют добро.
Ну вот, все правильно вы говорите. Значит, это не есть добро, потому что оно не по воле Божией соделано. Понимаете, когда человек разберется с собой, вот я вообще, конечно, удивляюсь. Вот нету... Люди боятся доверять Богу, который сказал... Иго мое благо и бремя мое легко. Кстати, слово благо прозвучало. Понимаете, из всех вариантов жизни человека самый лучший для него, самый радостный. Тот путь, на котором человек себя раскрывает, реализует в полной мере, чувствует себя на своем месте, чувствует радость. Это путь по воле Божией. Это самый единственный вариант.
То есть делает то, что тебе приносит радость?
Нет. Нет. Делай то, что Бог от тебя ждет. И на этом пути у тебя будет радость. Только настоящая, подлинная, не мнимая, не какая-то, так сказать, радость ведь может быть и алкоголика, который думает, что вечером выпьет, понимаете? Я говорю о подлинной радости. Если человек хочет узнать, что это такое, то кроме как от Бога, он ее нигде не получит. Чтобы получить ее от Бога, надо постараться жить так, как Господь ждет, в общем направлении жизни. И вот если человек разберется с собой, помните слова известные, «Спасися сам, вокруг тебя спасутся тысячи». Если человек разберется с собой и научится жить сам так, как Господь его ждет, почувствует счастье этой жизни, радость этой жизни. Вы знаете, вот есть цитата, по-моему, у Водорофея, вот, ну, точно не могу сказать, где сказано о том, что если человек, который отсекает свою волю, вначале это очень тяжело, но со временем научится этому, все время начинает жить по своей. Потому что, почувствовав радость жизни по воле Божией, он будет желать того же, чего желает Бог. Понимаете? То есть в нем не будет борьбы больше. Вот такой вот, что он будет себя вечно переламывать. Он будет желать в принципе того, чего Бог от него ждет. Потому что воля выправляется, и человек к Богу приобщается реально, благодатным образом. И, соответственно, уже начинает приносить плод. То есть вот то, о чем вы говорите, Господь же сказал, что без меня не можете творить ничего. Лоза, если, значит, ветвь, если не будет на лозе, то, соответственно, не может приносить плод. Поэтому человек только тот может совершать истинное добро, если он действительно живет так, как Бог от него ждет. Если он к Богом соединен жизнью по его воле, благодатным образом, вот тогда его действие в отношении окружающих будет всегда добром. Он даже просто придет с человеком рядом, посидит, вот, и это будет, ему не надо ничего говорить. Но человек получит ответ на все свои вопросы. Потому что, так сказать, благодать на этом человеке пребывает, и она, ну, что называется, действует сама через этого человека. Вот. А так, если человек сам, не зная, куда ему идти, знаете, как владыка Антоний Суржский, который я очень люблю, он иногда говорил, вот молодые священники, они, значит, говорят, давай я тебя возьму за руку и приведу в Царство Божие. А вот, и владыка Антоний говорил, как ты приведешь в Царство Божие, если ты там не был? Как ты туда поведешь человека, если ты там не был? Единственное, что ты можешь, это идти вместе с ним туда, ну, где, может быть, значит, как тебе кажется правильным, но будем вместе смотреть по нашим, так сказать, по нашей жизни. Но если священник там был, понимаете, то это уже гораздо лучше. Он уже может помочь человеку прийти тоже туда.
Священник каждую литургию в алтаре прикасается к этому.
Ну, вы знаете, как я вам скажу, прикасается, но очень многое зависит от нашего внутреннего состояния. Если в целом мы обмерщаемся, то это прикосновение никак не будет переживаться. Это будет автоматизмом каким-то в совершении службы. Понимаете? Вот. Очень важно общее направление жизни. Понимаете? Вот это самое главное. То есть, если человек все-таки вот эту связь со Христом старается сохранить, знаете, вот как это на практике, да? Вот вы проснулись утром. Не то, что там вы вычитали там какое-то правило. Это хорошо. И это, конечно, все очень индивидуально, объемы и так далее. Но самое важное, чтобы вы сказали, Господи, ну помоги мне этот день прожить так, как бы ты хотел. И хоть чуть-чуть взвесили и подумали, и поразмышляли, вот что бы Господь от нас сегодня хотел. Вы знаете, если человек хоть так на короткое время задумается об этом, то он очень многое в этот день не сделает, но пустого, лишнего, о том, что он потом пожалеет. А сделает в первую очередь то, что действительно надо сделать. И это принесет ему огромное удовлетворение, огромную радость. Не надо бояться искать Бога и Его воли. Она – лучший вариант из всех, лучший. И да, в самом начале жизни духовной, когда человек действительно вообще привык развлекаться по-своему, привык вообще принимать, ну, скажем так, решения сам, как ему комфортнее, вот первый период будет болезненным. Когда он будет все-таки пытаться перестроиться на что-то духовное, будет понимать, что все-таки, ну, это, пожалуй, ему не надо, что в кафе вечером идти на 2 часа там, с подругами, знакомыми сидеть, пожалуй, это пустое, вот, что лучше бы сходить, простите меня, может, в лес прогуляться вечерком с семьей, может, это лучше. И первое время, может быть, будет тяжело. Но потом человек будет находить наслаждение в этой жизни, потому что он будет видеть, насколько все правильно Господь ждет, насколько это гармонично, созвучно, правильно. Ну, конечно, борьба с грехом, она будет иметь место, вот, она будет всегда. Но это и есть, в общем-то, крест. Да? То есть основное направление, главное – идти за Христом, а уж что Он возложит на тебя на этом пути, это уже пусть уж Он сам. Или строгого начальника, это тоже может быть крестом. Или жену строгую. Или проблемы с детьми, которые будут разболтанными там, или еще что-то. Но если общее направление будет правильным, именно в русле воли Божией человек будет находиться, этот крест будет для него игом благим и временем легким. Ну вот я бы так сказал.
Прекрасные слова. И рассуждения понятны до последней строчки. Проблема в том, что это никак не раскрывает того, что такое благость для меня. Мне по-прежнему непонятно, что это.
А мы не поймем с вами.
Состояние, поступки или, может быть, искусство неделания зла. Что такое благость? Я сразу представляю себе себя в возрасте 87 лет с такой окладистой бородой, который сидит над чашкой теплой воды, и улыбается на закат. Вот. Это вот благость, да, в моем понимании?
Строить планы в голове.
Никаких планов.
Преображение мира.
У меня в голове там ангелы летают такие медленно, как в мультфильме в каком-то. Я сижу и улыбаюсь, и мне как-то ничего не надо. Я за все благодарен. Вода есть, слава Богу.
Я думаю, что будет не так.
Вот она, благость в моем понимании. И мне вот сейчас эта благость, она вот вообще мимо тазика. Я хочу действовать.
Благость – это состояние, преображенное Богом человеческой души. Поэтому вы скажете мне, что это такое? Оно неописуемо. Как и смирение. Что такое смирение? Это божественное таинство. Это состояние души, преображенное Богом. Если вы в это состояние войдете, вы поймете. А теоретически рассуждать об этом, мы не знаем. Это, понимаете, ну что такое благость? Да, не в каждый период, если мы разумеем под доброделание, под благость, не в каждый период Господь призывает нас к активному добру. Вот 87 лет, о которых вы говорите, скорее всего, это будет Голгоф в вашей жизни. И там будут уже не ангелы, а чтобы только бы сказать: «Господи, я все принимаю, помоги мне пережить то, что ты мне дашь».
Я рассчитываю на счастливый маразм.
А это будет счастливая жизнь, это будет счастье, понимаете? Почему мы считаем, что крестоношение – это не счастье? Да это самое большое счастье, потому что на этом пути, вот вы можете почитать Лукова и Насинецкого, его проповеди, когда он говорил, что когда я шел по этому тяжкому пути Христовому, а он прошел через ссылки и в общем-то, лагеря и прочее, вот, он говорил, что это, когда я нес тяжелое иго Христово, он говорит, оно совсем не было тяжелым. И я вспоминаю об этих годах как о лучшем времени жизни. Вот. То есть счастье, оно не от душевного комфорта, счастье, оно от Бога. И это счастье может и ощущать человек, который, может быть, даже переживает тяжелый период жизни, может быть, так сказать, который и болеет, может быть, даже тяжело, но он не поменяет эту жизнь на другую. Вот долгое время, около 7 лет, я работал помощником начальника управления по организации работы с верующим в СИН России по городу Москве. Помощником генерала. Я видел, так сказать, его ритм жизни. Понимаете? Это вот с утра до ночи, он приходил раньше всех, уходил позже всех. Это были постоянные, так сказать, какие-то испытания со всех сторон на него. Потому что там случится что-то, то здесь, то надо. То есть человек, который вообще работал и жил на износ. Но он не поменяет такую жизнь ни на какую другую. Он был абсолютно счастлив в своей жизни.
Прекрасный пример. Да. Спасибо. Вы так убедительно нарисовали смелыми мазками портрет этого замечательного человека, что я не могу не спросить вас. А этот замечательный генерал, он был благостным?
Не всегда. Но он был очень справедливым, скажем так. И он делал благо, ну, в той мере, в какой он это понимал.
Справедливость – страшная штука.
Ну, как сказать. В любом случае, благость, она может проявляться и в строгости. Мне доставалось иногда, понимаете, то есть я, например, приходил к нему, да, и я вообще думал, куда я попал, понимаете, я священник, но со мной, простите меня, никто так не разговаривает, вот, значит, но я понимал, что он учит меня работать, понимаете, нормально, серьезно, не так, как разболтан у нас, простите, иногда это бывает в церкви, а со всей ответственностью подходить к документам, ко всему, чтобы я ко всему был верный в малом, понимаете, чтобы мне доверить что-то большее, и человек вообще должен привыкнуть ко всему, так сказать, все делать качественно. И да, он, может быть, меня где-то ругал, но для меня это было благом. Почему? Потому что Господь мне дал такого начальника на этом этапе жизни, он мне его дал. Осознанно или неосознанно, я не знаю, но его поведение было благом по отношению ко мне. Вот. Но он был человек не такой глубокий в плане веры. Он верил, конечно, всей душой, но не такой глубокий. А верующий человек, он, так сказать, уже должен более глубоко понимать, вот я говорю, что такое добро по отношению к людям, что такое зло. Священник, когда к нему приходят люди, когда он размышляет, например, ну, допустить их к причастию или нет. Понимаете, где-то он благом будет, если он скажет, знаете, ну, вам надо все-таки, давайте-ка пару недель, вам нельзя сейчас причащаться. Но вы сами-то как считаете, вам можно причащаться после такого греха? Давайте воздержимся. Вот человек, я хочу, но вы сами подумайте. Вообще-то нет, да, пожалуй, не надо мне. Вот. То есть, понимаете, вот это благо, священник может понять, что есть благо, только если он, ну, поймет, что Бог от него ждет в данном случае. То есть благо – это исключительно действие человека по воле Божией. Естественно, что мирской человек, скажем, далекий от Бога, никогда не поймет, что есть благо. Хотя где-то инстинктивно, ну, Господь открывает, наверное, это людям даже и далеким от Него, правда ведь? Все-таки, ну, Он же каждого человека любит, и через каждого человека действует. И через любого, даже через атеиста Господь может сотворить благо. Но для нас с вами критерий блага только один. Все-таки, что ждет от нас Бог в отношении этого человека? Подать ему милость, то не пройти мимо. Понимаете? Иногда подать милостыню – это будет великим злом, а совсем даже не благом. Если человек почувствует, что это милостыня, он на эту милостыню пойдет, купит бутылку и пойдет, убьет свою жену. Ничего себе. Я таких случаев, простите меня, как тюремный священник, я вам много расскажу, к чему приводит алкоголь и какие бывают последствия, страшные потом. Но он же их купил на какие-то средства. Кто-то добрый человек ему дал, похмелиться или еще что-то в кавычках. Вот. Поэтому если человек... Ему не стоит думать о том, чтобы быть благим. Ему надо искать Божьего, и тогда благость приложится ему, потому что это дар Бога. Это касается всего. Но, конечно, понуждать себя к добру, если человек просит у тебя чем-то ему помочь, и мы можем это сделать, конечно, надо, естественно. То есть понуждать себя к этому надо. Не надо быть злым, это абсолютно точно. Но подлинная благость есть дар Божий, который дается человеку, который старается жить по-божьему. В главном направлении жизни. Я бы так сказал.
Я даже не столько понял, сколько почувствовал, что единственный путь реализовать все, что вы сказали, оставить все это и уйти в монастырь.
Ничего подобного.
И только там я услышу и волю Божью.
Ничего подобного.
И только там я отрекусь от всей этой суеты, которая мешает мне ее услышать, и только там я обрету истинную благость. До тех пор у меня в голове, как у вашего замечательного генерала.
Не-не.
Желание поступить по справедливости, желание быть строгим, желание еще то-то, то-то, то-то.
Ну что же, это может быть и строгость вполне даже и угодно Богу. Вот если вам доверил Господь управлять.
Нет, кем-то, это понятно.
Да. Строгость, но я вам так скажу, что если вы пойдете...
Но это не благость.
Почему? Благость... Ну, Господь же тоже бывает с нами строг, разве нет? В плане, по крайней мере, последствий. Он любит нас. Но, простите меня, за наши грехи, что лучше всего останавливает человека в его стремлении грешить? Взбучка. По-хорошему никак. Вот если Господь будет нам говорить, ну, пожалуйста, ну, не надо, ну, ты же себе делаешь плохо. Не-не-не, не пойдет. Пока мы не обожгемся так, что согрешив, потом нам за это раз прилетит, причем очень серьезно, вот тут-то мы скажем, не-не-не, грешить я не буду. Господь разве не благ в этом проявлении? Ну, что стоит за этой благостью? Любовь. Желание Бога все-таки нас как-то, ну, на путь какой-то правильный. А по поводу монастыря, вот, нет воли Божьей, чтобы вы шли в монастырь. Вот и все. Поэтому вам там никакой благости не будет. Вы там, простите меня, станете еще хуже, чем были. Да? Вот.
Это правда.
И никакой
это
воли
правда.
Божьей вы там не познаете.
Поэтому я
это
туда
я вам
и,
точно
да,
говорю.
Поэтому я и...
А вот на этом пути, на котором вы сейчас находитесь... Конечно, так сказать, вполне, вы даже вполне, в общем-то, и живете по воле Божией. Потому что если у вас в молитве «Отче наш», вы акцент делаете на прошение, да будет воля твоя, поверьте мне, с своей стороны Господь уже вашу жизнь направляет. Лишь бы только особенно не мешать Ему.
Акцент я делаю, но ропота во мне столько, что вы
ну,
себе даже
само
не
собой.
Представляете.
Конечно. Ну, а у кого его нет? Вот борьба с ропотом – это есть часть креста где-то даже. Вот. Это самое, кстати, самое пагубное, что есть, это ропот в нашей жизни. Это мешает Богу открыться нам, наш ропот и противление Ему постоянное в чем-то. Вот, если мы научимся не роптать, просто Господь возьмет нас на руки и понесет по этой жизни. Я бы так сказал.
Лоджия Духа. Любовь. Радость. Мир, долготерпение, благость, милосердие.